Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу Виктора Саулкина с писателем, участником Афганской войны Виктором Николаевичем Николаевым. Виктор Николаевич вспоминает своего боевого товарища, летчика Николая Николабая. А завершит этот час вещания чтение очередных глав книги «Архиерей» Екатерины Краснобаевой.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» писатель Виктор Николаевич Николаев, воин-афганец, лауреат Большой Патриаршей премии по литературе, автор книг «Живой помощи Вышнего записки афганца», «Из рода в род», «Безотцовщина», «Шамардинские истории». И «Время подумать о главном» называется, так, Виктор, книга?
Так.
О Шамардине. «Время подумать о главном. Шамардинские истории». И я обещал вам, дорогие слушатели, что вместе с Виктором мы вспомним героя афганской войны, нашего замечательного летчика Николая Николабая, боевого товарища Виктора Николаева. Просил вас помолиться о упокоении воина Николая. А сегодня мне хотелось бы попросить Виктора более подробно рассказать тем, кто не читал книгу «Живых помощи Вышнего», о Николае, который так рано ушел из жизни, ушел внезапно, никто не ожидал. И Николай до последнего времени летал. Он же был инструктором вертолетного центра по подготовке вертолетчиков наших. Постоянно был в небе, проходил медкомиссию, а сердце остановилось во сне.
Вообще судьба Николая легендарная. Вот таких людей и на жизни таких людей надо вообще строить всю воспитательную систему нашей молодежи. У него что ни день, то показатель, как вообще человек должен жить в нашей жизни. Я с ним начал летать, когда прибыл в Афганистан, это провинция Газни, практически с первых дней. Он был уже в Афганистане во второй раз, и у него был богатейший опыт для того, чтобы выполнять вот эти сложные боевые задачи. Кстати, он один из немногих вертолетчиков, которые летали ночью на предельно малой высоте. Это нонсенс вообще в вертолетной авиации, потому что когда, допустим, лунные ночи наступали в Афганистане, то там видимость была до 1,5 километров в воздухе. И подниматься, допустим, на такую высоту вертикально над аэродромом было довольно сложно и опасно. А видимость, если идти на предельно мало, допустим, ну, на высоте до 30 метров, то это просматривалось вдаль до 5 километров. Поэтому не было смысла набирать высоту. И мы с Николаем несколько раз уходили на Кабул, вот на этой предельно малой высоте, для выполнения самых разных задач. Или мы летали просто за медикаментами и продуктами, просто доставляли туда раненых, оттуда прилетали с чем-то, иногда доворачивали на... Был такой населенный пункт Бараки, где базировалось одно из подразделений Псковской десантной дивизии, кстати, которая дала миру очень много героев Советского Союза, причем рядовых ребят, совершавших великие подвиги. Вот Майданов и Николабай, они были, в общем-то, схожи не только по мастерству, но и по характеру. Еще хочется сказать, что Николай был человек настолько скромный и доброжелательный, что у нас был однажды такой интересный, даже смешной случай. У нас была собака, овчарка, в гарнизоне, у которой уже подходил срок на сносях, когда надо было принести щенят. И она выбрала вертолет именно Николабая. Причем она ощенилась в день авиации. И самого такого крупного щенка принесла и положила к нему на сиденье. И от того, что она ощенилась в день авиации, мы этого щенка назвали Юрий Алексеевич. Может быть, это смешно, конечно, выглядит, но в конечном итоге он вырос в такую очень хорошую овчарочку и постоянно с нами летал. Я, Николабай, и он летал так, что у него передние лапки всегда стояли на переднем блистере вертолета, и он все время смотрел вдаль. Если, допустим, совершался какой-то крен выше за критического угла, то всегда Николабаю лаял прямо в лицо и лизал в нос, чтобы подчеркивать вот это неправильное действие вертолетчиков. И он, кстати, однажды нам дважды показал место, откуда шла стрельба по экипажу. И мы этого сами не увидели. А вот Юрий Алексеевич, вот эта собака, вот это увидела. Поэтому, конечно, к этому имени можно по-разному относиться, как говорят, нельзя там человеческими именами называть. Ну, такое было.
Виктор, ты вспомнил Николая Майданова, дорогие братья и сестры, те, кто читал книгу «Живых помощи Вышнего», помнят, кто это такой. Это дважды герой, герой Советского Союза, герой России. Легендарный наш летчик Николай Майданов, который геройски погиб во время Второй чеченской кампании, когда первое издание книги выходили. Николай командовал полком, а в последних изданиях описывается его подвиг, его героическая гибель за други своя Николая Майданова. А Николай Николабай тоже в первых книгах было написано о его чудесном спасении благодаря молитве дочери, маленькой дочери.
Да, я хочу сказать, что вообще Николабаю, Коле посвящены вот книги, и они уже навсегда идут, сейчас уже вышло 16-е издание этой книги, и три последних главы это только о нем. Только о нем. И вот это великое спасение, произошла следующая ситуация. Когда, значит, зашли в ущелье, забирали наших ребят, десантников, и загрузили на борта, и у нас были два Ми-8 и четыре Ми-24, они шли сзади, как прикрытие. И уже начали выполнять было задачу по подъему высоты, оказалось, что мы зашли в тупиковое ущелье, и выхода обратного было сложно очень сделать, а вперед идти было смертельно опасно. И там произошла такая ситуация, когда Николабай уже в последний момент вдруг понял, что уйти вот таким образом спокойно не удается.
А солнце же ослепило.
Солнце ослепило так, что практически вот видимость вот этой скалы, оно слилось с небом, и практически очертания не было видно. То есть летчик, другими словами, шел полет вслепую. И произошел вот такой момент, который я внес в книгу. Он вдруг увидел, что на скале стоит его трехлетняя дочь. И вот у него было машинальное такое, знаете, ну, видимо, сердце отца, вот эти родительские чувства. Он, увидев дочь, внезапно рванул ручку на себя, и вот в этот момент, в этот миг, скала под нами пронеслась.
Ну, то есть, ведь, если бы не это явление, он бы не успел.
Если бы не вот это, конечно, просто Божье явление было, что он, видимо, только таким образом можно было вот человека заставить мгновенно среагировать на эту страшную опасность.
На уровне инстинкта.
На уровне инстинкта, да, вертолетчика. Потому что если бы этой дочери не было, и, видимо, ну, сейчас можно по-разному оценивать, но это, видимо, все-таки был Божий промысел, таким образом спасти экипаж, там погибло бы минимум 20 человек. На борту у нас было 10, и на следующем борту 10. И там бы был удар морда в хвост просто. А еще и 4 Ми-24 шли следом. То есть это просто была бы гигантская каша. Ну вот таким образом все это было сделано.
А Николай рассказывал, что когда он вернулся в Москву, маленькая дочь ему говорит: «Папа, пойдем в храм». И вот первый раз он зашел в храм. Как?
Да, вот так ребенок привез... Ему, во-первых, спас жизнь вот таким образом, а потом и ребенок был инициатором того, что Николабай пришел в храм, и вот эта ситуация вот таким образом у них стала разворачиваться. Вот это прекрасная семья. Я знаю его жену Ирину. Вы знаете, это настолько скромная, порядочная женщина, дочь его. То есть у них очень слаженно все было. Они даже жили, когда они в простых житейских таких моментах, коммунальных, когда Николай учился в академии, то никто не знает ни одного случая, чтобы он вообще когда-нибудь жаловался на свое даже вот такое социальное положение. Еще, знаете, у него был такой момент в жизни, когда вот это шла варварская ситуация в стране по сокращению срока службы, и Николаю, значит, уже по выслуге лет хотели было сократить, и он уже вроде бы не должен был летать, но он настолько был предан вертолетной авиации и вообще не был, что он подал рапорт об отставке, ушел в рядовые, и из рядовых опять себя восстановил только в другом роде войска, в МВД.
Был командующий армейской авиацией внутренних войск.
Да, он был командующий армейской авиацией. То есть, понимаете, вот это надо все-таки иметь вот именно настоящую любовь и преданность своим погонам, вообще, своей присяге.
Это же потрясающе, я об этом не знал. Заслуженный летчик, герой Афганистана, человек с высочайшим авторитетом, его сокращают в вооруженных силах, а тогда мы помним, как эти сокращения...
Сокращения эти были варварские.
Не просто варварские, да. Это предательские они были, потому что сокращали лучших летчиков, сокращали лучшие полки. Мы знаем, что это явно какая-то вражеская сила, откровенно скажем, действовала, потому что если из 5 полков надо было оставить 2, и летчики говорили, какие 2 полка надо оставить, туда перевести лучшие кадры, то сокращали именно 2 этих полка, скажем так, в округе. То есть это было явно планомерное. Но я не знал, что Николай ушел рядовым летчиком в авиацию внутренних войск.
Он ушел рядовым и опять заново начал восстанавливаться. Понимаете, эта ситуация такая. Виктор, а что, допустим, братья? Но это единичный случай, это одна судьба из тысяч других судеб. А какой фашизм был по отношению к Академии Гагарина, которая подала миру десятки и десятки героев Советского Союза, как в космонавтике, так и в авиации, так в науке, герои социалистического труда. И эта Академия на сегодняшний день, туда приезжаешь, это надо иметь мужество, чтобы не сдержаться и не высказать все свое мнение за счет. Она практически уничтожена. С такой богатейшей практикой.
Уничтожена, и ныне этого министра рыночной обороны будут судить за какую-то растрату, где срок ему угрожает, по-моему, 3 месяца или условно.
Ему угрожает срок, Виктор, 150 тысяч рублей.
150 тысяч рублей. Мы говорим не о миллиардах убытка, мы говорим о уроне, который нанесен безопасности нашей страны. Что такое? Когда его поставили и план вводили в действие, реформ нынешней, мы говорили о том, что придется десятками лет восстанавливать то, что разрушается сейчас. Потому что Виктор упомянул Академию Гагарина.
А это ведь не только Академия Гагарина. Это не только Академия.
Десятки училищ.
Да. Летных училищ.
Да, и это при том, что сейчас пытаются восстановить армию. Опять же, железо наклепать можно. С Божьей помощью как-то ВПК восстановить постепенно. Боевую технику новую создать. А люди, главное богатство, люди... Ну вот это, конечно, я думаю, дорогие слушатели, вы понимаете, что это просто человеческий подвиг. Заслуженный летчик, ветеран боевых действий, награжденный многими боевыми наградами, мог спокойно уйти на пенсию. Он уходит рядовым летчиком, чтобы продолжать служить Отечеству. Это любовь к небу и чувство долга перед страной, перед армией. Кстати, Николай Бай не зря пошел тогда в армейскую авиацию внутренних войск, потому что он замечательно себя проявил. Его опыт сказался в 99-м году, когда приходилось брать укрепленные районы в Дагестане, Чебан-Махи, Карабан-Махи. И Николай тогда проявил удивительную смекалку. Не просто смекалку, это такое мог только летчик с его опытом сделать.
А летчик с его опытом, там не только боевое мастерство, Виктор, понимаешь? Вот у него настолько была великая гармония мастерства и человеческой души, ведь... Однажды был такой момент, когда он прилетел в Чечню как инспектор по линии МВД, то он застал Майданова, который просто голодал.
Я помню, он рассказывал.
Он просто
до чего же вы командира довели?
До чего, говорит, вы командира довели? А там кормили всех так. Не потому, что он специально это делал, а там просто было такое продуктовое обеспечение. Так, там едва не закончилось тем, что он мог реально потерять сознание от голода в воздухе. И поэтому он просто там провел такую инспекционную проверку, в результате которой вот продовольствием обеспечили мгновенно.
Но Николай Бай тогда говорил о величайшей скромности Николая Майданова. Он говорил, он же к отбору всегда последним подходил, Майдан. То есть вот, удивительные люди, что Майданов, что Николай Бай. Причем, дорогие братья и сестры, у него очень хорошее лицо, добрые глаза очень умные.
У него всегда смеющиеся глаза.
Смеющиеся, да.
Причем даже когда я был уже на похоронах, а это происходило вот здесь, в госпитале Бурденко.
Прощально,
да. Вы знаете, там какую бы фотографию ни искали, у него всегда были смеющиеся доброжелательные глаза. И даже вот в этот момент были такие случаи. Еще вот что я хотел бы сказать. Вот надо поблагодарить все-таки командование вооруженных сил и лично президента в том, что какие были торжественные и великие похороны, как они были проведены на уровне просто высочайшего. Так хоронят героев Советского Союза. И был рота почетного караула, вся необходимая атрибутика, которая положена в таких случаях. Вы знаете, чем это закончилось? Прилетели 2 вертолета, зависли над Николаем, над могилой, и они висели примерно 1,5 минуты, потом качнули крылом и ушли. Вот это...
Попрощались с командиром.
Да. И, вы знаете, вот когда смотришь, когда плачут полковники, полковники, которые с ним служили, как бы они ни пытались сдержать слезу, но они, в принципе, прощались в определенной степени с частью своей жизни.
Там же командиры полков эскадрильи, это его ученики, бывшие правые пилоты.
Да, бывшие правые пилоты, которые выросли с ним на одном борту, под пулями, под всеми житейскими ситуациями, которые прекрасно знали, как жил и как трудился, и чему их учил сам Николай. Поэтому, конечно, народу было очень много. Там, по-моему, было около 50 только одних легковых машин, которые приехали, чтобы отдать ему последний долг чести.
Виктор, а я запомнил, это тоже образ Николая Николабаева дополняет. Когда ты говорили, вторая чеченская шла, о бандитах, террористах, и он сказал, а мне приходилось, есть костяк банды из террористов составлен, в Афганистане так было всегда, если его сломать, банда рассыпается. А Дихан простых, мне говорит, по 3-4 раза приходилось отпускать, но это тоже какое великодушие. Ты, наверное, был свидетелем.
Я был свидетелем ситуации. Этого неоднократно. Вы знаете, простого дикханина его видно сразу.
Простого, взятого в плен с оружием.
Да, вот простого дикханина в плен взятого. Причем многих брали. У нас было два случая, когда мы брали вместе с семьей и спрашивали, вы откуда? Они говорили, допустим, мы оттуда. Нам говорили, нам это по курсу. И мы довозили, и там их оставляли. Короткое приземление при работающем двигателе, они выпрыгивали, и мы уходили. Вы знаете, когда девочка афганка 5 лет тебе машет рукой, это очень дорого. И Николай сделает еще круг, качнет, и мы уходим оттуда, понимаете? Мы не знали, как их зовут, кто эти люди, но тем не менее вот такая ситуация была. Однажды был такой момент, когда в Газни тяжело заболела женщина, и надо было срочно ее рожать, кроме как Кабула такого не было. Ведь он же выполнил вот этот великий полет тоже на предельно малой высоте. Он эту женщину доставил кабульский госпиталь, и она благополучно завершилась родами из двух младенцев. И очень много таких моментов, их можно перечислять и подавать миру бесконечно.
Но Николай Николабай, дорогие братья и сестры, ушел очень рано. Мог бы еще летать, воспитывать летчиков. Сердце остановилось во сне. Я, Виктор, тебя спрашивал тогда, как же это так? Неужели медкомиссии, которые постоянно проходят летчик перед полетом, не могли определить? Но ты тогда вспомнил тяжелое ранение Николабаева в Афганистане.
У него было не только тяжелое ранение. Вот понимаете, все равно жизнь военного и жизнь летчика, она отражается, хочешь это, не хочешь, даже если не было ранения. Вот этот быт, вот это отношение к человеку, оно все равно, вольно или невольно, отражается на его сердечной системе. И, видимо, ну, пришел час. Да, вот Николай, он человек был в этом плане очень скрытный, он никогда не делился своей болью ни с кем. Может быть, об этом знала его жена, но тем не менее, кто бы его не видел и кто бы с ним не общался, всегда видели его только доброжелательное, смеющееся лицо. И вот какие у него были личные проблемы со здоровьем, этого тоже, в общем-то, никто не знал. Он даже старался это скрывать, чтобы его
не списали
с летной работы. Но, видимо, все-таки это был уже предел. Предел износа его организма, когда во сне он просто... Это ведь тоже, может быть, как не знаешь, как сказать, но такая легкая смерть.
И можно сказать, что смерть до последнего дня летал. Это для
летчика
тоже
мечта. Летал до последнего дня.
Можно сказать, что и умер фактически в небе, продолжая свою службу. Виктор, попросим всех помолиться, помянуть сегодня еще раз герои России, можно сказать так, хоть золотую звезду не получил герой России Николай Николабаев, но поверьте, это был настоящий герой России.
Потому что благодарность по отношению к нему — это тоже золотая звезда.
Спасенная жизнь.
Да. Там что не жизнь, то звезда за его мастерство, мужество и любовь к человеку.
И поэтому, дорогие братья и сестры, просим вас помянуть, кто может, запишите в записках своих, подайте храм о упокоении новопредставленного воина Николая. Вечная ему память и Царство Небесное. И всем нашим воинам, потому что в судьбе Николая Николабая отразилась, мне кажется, Виктор, судьба целого поколения. Ты в Афганистан прилетел, когда он уже был во второй командировке. И начиная с Афганистана, дорогие братья и сестры, такие офицеры, как Николабай, не прекращали фактически выходить из огня до последних конфликтов. Не только в Чечне мы видим, что происходит и в Средней Азии, где 201-я дивизия стоит. То есть, поминая сегодня Николая Николабая, помянем всех наших героев. Царствие Небесное всем, кто ушел, и многое лето, и помощи Божией всем живым защитникам Отечества.
Я бы хотел сказать в этом заключении, многое лето их женам, которые не просто теперь находиться в такой ситуации, что жене Николабая Ирине, что жене Майданова Татьяне. И у нас таких Татьян и Ирин полстраны, которые вот оказались в этой ситуации. И дай Бог им здоровья и крепости духа, чтобы пережить смерть близкого и продолжать воспитывать детей и внуков.
Спасибо.
Вы слушали беседу Виктора Саулкина с писателем Виктором Николаевичем Николаевым.
Архиерей. ее печати на неодушевленной природе. Смердит порой воздух, смердит и гниет вода, тлеют и разлагаются растения, и, разлагаясь, меняют аромат цветов на запах плесени и гнили. Это все тот же смертный запах все той же язвы. Она вселенская. Она в земле и на земле. Ее соки попадают в цветы, с которых пчелы собирают мед. Последний в таких случаях является отравой человеку. Тут владыка встал, прошелся несколько раз по комнате и снова сел. Глубоко сосредоточенно следивший за полетом мысли владыки отец Герасим сидел неподвижно и молча, заинтересовавшись теми широкими обобщениями, по-видимому, самых разнообразных явлений в мире, которые делал епископ. И чем дальше говорил он, тем более и более удивлялся ему отец Герасим. Не таких речей он ждал от архиерея. Он предполагал, что умный и, несомненно, добрый владыка, как сам искренне верующий, начнет и его утешать обычно употребляемыми в таких случаях общими речами, оснащенными текстами Священного Писания, с бесконечными вариациями все одной и той же темы о смирении, о терпении, о молитве. На такое утешение отца Герасима был уже готов ответ. Этот ответ был соткан из горьких фактов жизни, из тех мучительных противоречий между словом и делом, которые чаще всего бывают у лиц, говорящих от Священного Писания. Порешив не щадить себя, отец Герасим намеревался тоже без пощады бросить этот желчный и ядовитый ответ в лицо архиерею. К его удивлению, владыка не подавал к тому никакого повода. В его словах совсем не видно было утешения. И речь его была настолько нова и необычна для архиерея, что отец Герасим забыл о своем ответе и с еще большей сосредоточенностью стал следить за ходом мыслей владыки, стараясь предугадать вывод. Но из сказанного еще нельзя было предугадать никакого вывода, и отец Герасим ждал продолжения разговора. Владыка не замедлил. Лишь немного передохнув, он снова начал. Человек состоит из души и тела. Так выражаются по общепринятому. В действительности мы видим других и осознаем себя как единое несоставное существо, которому имя — человек. Он и не тело, и не дух. Он и то, и другое вместе. Но не как две составные части. Тут тайны, еще не раскрытые умом людей. Только в теории, в уме можно делить человека на душу и тело. В действительности они так же неотделимы, как неотделим кусок говядины от тела кошки, проглотившей и переварившей его. Указать в действительности, где у человека кончается тело и начинается душа, невозможно. Тут два начала материи и дух соединились, и плод их взаимодействия есть человек. И язва тоже тут не разделилась. И плод ее работы на духовной стороне человека есть обратная сторона человеческой культуры. Представьте себе в одной общей картине все произведения человеческого духа. Приглядитесь внимательно, и вы заметите на них печать язвы. И в этой сфере она тоже все душит, мертвит и разлагает. Тут она еще более многообразна и бесчисленна, но также мало исследовано. Прозревая ее, апостол Иоанн говорит: «Все в мире похоть плоти, похоть очесы, гордость житейская». Она причина внезапного упадка таланта писателя. Она виновница неудачного правления царей. Она враг всякой радости и счастья. Непонятно? Возьмем пример. Вот вы перед министром с проектом какого-нибудь хорошего дела. Министра, знаете вы, как человека доброго, отзывчивого, приветливого в обращении. Заметив у вас добрую мысль, он поддержит ее и выйдет в результате доброе дело. Но придите к этому министру, когда он не выспался, или не переварил обеда, или когда он страдает катаром желудка и так далее. И он встретит вас брюзжанием. Ничего хорошего вас не найдет и своим гнилым словом убьет благую вашу мысль и язву свою передаст вам. поговорив с ним в такую минуту, вы тоже выйдете от него раздражительным и мрачным. Все пессимисты в мире, в сущности, больные люди. Их мрачные теории — суть не что иное, как результат тех или других ненормальностей в отправлении их организма. Стонет, страдает народ в государстве, расстроилось его политико-экономическое положение. Ищите причину в ненормальностях мозговых функций в головах правителей или даже в их желудочных расстройствах. Если получше, послушайте какую-нибудь музыкальную пьесу, и после нее вам станет тоскливо, грустно, или вы ощутите в себе какое-то смутное чувство неудовлетворенности, туманного порыва вдаль, знайте, что это печать язвы, наложенной на пьесу ее автором, пораженным уже язвой. Тоскливые, заунывные песни русского мужика — результат постоянного недоедания и частых голодовок с их спутниками, всякими болезнями. Тоже в литературе и искусствах. Музыкальные произведения для танцев отличаются веселостью. Они назначены ведь для веселья. Но загляните в историю происхождения тех меланхолических вальсов, от которых молодежи не танцевать хочется, а плакать. Это в большинстве случаев произведения чахоточных авторов, в минуты своего творчества, харкавших кровью. Преступники и рецидивисты, дети родителей, изъеденных все той же язвой. Тут действует один из ее бесчисленных когтей, которыми она терзает человечество. Этот коготь известен под названием алкоголь. А таких ядов, убивающих в человеке, жизнь много. Большая часть их еще науке неизвестна, и все они все та же язва. Работа и язва доступна наблюдению. Возьмите мысленно бойкого ученика, талантливого юношу, удивляющего своих родителей и школьное начальство своими блестящими успехами, стараниями, прилежаниями, добрыми наклонностями. Лишите этого ученика свежего воздуха. Пусть наживет себе он, допустим, малокровие. Расстройте его половые отправления, и вы увидите, как отупеет его ум, ослабнет память, зачахнет воля. Через больший или меньший период времени он обратится в тупоголового лентяя, а несколько шагов дальше — и в преступника. И тут все эти двойки, единицы по успехам и по поведению — печать все той же язвы. Язвой поражен самый родник бытия. Здоровый инстинкт размножения, заповедь «плодитесь и размножайтесь», положенная в основу счастья семейной жизни, изъеден язвой. И семейная жизнь обратилась для человека в ад. Тут работа язвы наиболее планомерна. Тут, например, если в предыдущих поколениях прадедов, дедов и отцов поражена была преимущественно физическая, телесная природа, в последующих поколениях отцов, сынов и внуков следуют аборты и выкидыши, недоноски, а иногда и совсем истекает родник, получаются бездетные родители. Если же в предыдущих поколениях поражаема была преимущественно духовная сторона, получаются неврастенники, психопаты, сумасшедшие, эпилептики, маньяки, идиоты, уроды, вроде сиамских близнецов. Временами прямо-таки чудовища, которых уже нельзя назвать и человеком. На них смотрит человек и в беззачетном ужасе бледнее отступает. Как имя этой язвы? Имени ей нет. Она известна людям под тысячами названий, но имени, которое определяло бы ее сущность, нет. Ее проявление в человеке люди называют болезнями, пороком. Ее переживания — страданиями, мучением, слезами, горем, воплями и стонами людей. Продукт работы ее в мире зовут нечистотою, гноем, тиной, гнилью, скверной. Отражение на экономической жизни человека — нищетой и беднотой. Присутствие ее в воздухе, воде и пище зовется заразой, ядом, вообще тем, что вредно человеку. В сфере деятельности мысли, чувств и воли человека ее проявления зовутся грехами, нечестием, заблуждением, безволием, преступлением, ошибками, в переносном смысле, мраком, тенью, смертной, мертвой спячкой. Цель ее работы — уничтожение всего живущего на свете, окончательное распадение, разложение Вселенной. результат ее работы в людях и животных, наименованного рождением. А последний акт этой работы люди назвали смертью. Сама же она остается безымянной. Может быть, будущие поколения людей проникнут в тайну язвы, постигнут ее сущность и дадут ей имя. А теперь, когда, нащупывая в себе мысли о ней, люди желают назвать ее общим именем, то они употребляют в таких случаях слово «зло». Так вот, на борьбу с каким врагом вы выступили. Не один вы. С ним борются во всеоружии науки доктора. Бой идет с ним по всему лицу земному. В каждом городе, а теперь почти во всех селах, имеются склады оружия и аптеки. Больницы, клиники, лечебницы, госпитали — главная арена боя. Борются с ним правители, законодатели, судьи, философы, ученые, мудрецы, писатели, художники, поэты. Есть тысячи, миллионы рядовых борцов, сплотившихся в кружки, общины, братства. Существует целая армия спасения. Спасут ли они человечество от этого врага? Ответить на это можете и вы, и всякий человек, если обратите внимание на то, каким оружием борются люди с этим врагом. У правителей судьи орудие борьбы — закон. Он говорит человеку: не делай этого, а делай то-то и то-то. И когда человек делает не то, что велит закон, он карает, бьет и вяжет человека. Но в результате измученные и избитые законом люди кричат одно ему в ответ: «И рады делать, но не можем». Из всех законов наилучший закон, данный Богом. Но и этим законом только познается грех. То есть, если человек поражен язвой уже настолько, что собственная совесть ему уже не может указать, что есть в нем дурного и хорошего, что есть зло и что добро, то тогда является ему на помощь писанный закон, который человек может прочитать и из прочитанного узнать, что зло и что добро. Но и об этом законе апостол Павел сказал, что он бессилен, будучи ослаблен плотью. То есть язва уже настолько разъела человека, что он уже не может делать того, что требует закон. И тот же апостол о себе сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это было сказано почти 2000 лет тому назад. Но только теперь, да и то не вполне, общество сознало, что все преступники — в сущности больные люди. Философы, ученые, мудрецы хотят проникнуть в тайну язвы, постичь врага и открыть глаза человеку. Это разведчики на поле битвы, но тщетны их усилия. Пораженный язвой ум человеческий скоро устает в борьбе и часто заблуждается, повторяя в новой форме свои прежние ошибки. Да если бы ему и удалось узнать врага, он услыхал бы от человечества один ответ: «Мало знать врага, нужно уметь и победить его». Что делают писатели, художники, поэты? Это вдохновители борцов. Прозревая царство язвы, они видят, что душно, смрадно стало на земле, что человек задыхается в атмосфере язвы, и чтобы спасти его, рисуют ему идеалы новой жизни, нового бытия из царства света, истины, любви, свободы, красоты и силы, будет и манит к этим идеалам человечество. Но обезволенные люди, просыпаясь на минуты от мертвой спячки, могут лишь сознавать, как глубоко засосало их болото язвы, и, чувствуя свое бессилие, отвечают все одним и тем же словом: «Не можем». Сколько ни вдохновляй солдата на войне, он не возьмет ружья, если у него обе руки в параличе. В бессилии слова вы, отец Герасим, убедились сами в своей борьбе с пороками ночлежника. Вы слово бросили и принялись за медицину, сделались врачом. Да, это орудие наиболее действенное. Еще на грани зачинавшихся веков человек подметил в самой же природе силы враждебной язвы и стали пользоваться ими. Проще говоря, стали лечиться. Сначала каждый себя самого, потом явились специалисты, всякие знахари, уступившие со временем свое искусство врачебной науке, а свое место докторам. Первый успех опьяняет человека. А тут первый успех был вместе с крупным успехом. Человек выступил на борьбу с царством язвы, так сказать, вися на воздухе и с завязанными глазами. Теперь он нащупал у себя под ногами почву. У него явилось сознание возможности не только вести борьбу, но и одержать победу. Пошли толки о живой воде, о жизненном эликсире, о философском камне и так далее. Юные пионеры естественных наук с пылом брались за спасение человека и горячо убеждали его, что это вполне возможные вещи, и если они сейчас этого не могут сделать, то только потому, что наука еще в зачаточном состоянии, что природа еще не изучена, но с развитием науки какой-нибудь гений, несомненно, преподнесет человеку что-то такое, вроде живой воды, что даст одряхлевшему, исхудавшему, обессиленному человеку жизненной силы, и человечество заблещет могущественным здоровьем, неувидаемой красотой и божественным разумом, и станет бессмертным. Когда в науке стал преимуществовать экспериментальный метод, она отказалась от своих утопий и поняла все, что она может сделать для человека, это поддержать жизнь человеке, а самой жизни она дать не может. Человек родится с известным запасом жизненных сил, которые расходует на протяжении того или другого срока. Израсходует человек все свои жизненные силы и умирает. Он может их растратить быстро и погибнуть в отсвете лет или даже не успевший расцвесть, но может, относясь к ним экономно, бережливо, продлить свой век. Вот тут-то и может оказать ему существенную пользу медицина. Соблюдая правила гигиены и пользуясь успехами гигиены и услугами фармакологии, человек отстраняет от себя то, что губит его силы, и тем увеличивает срок своего пребывания на земле. Имеется у вас, допустим, шуба. Вы можете предохранить ее от моли. Бережно ее носить, своевременно зашить расползающийся шов, положить заплату на дыру и проносить ее таким образом всю свою жизнь и даже передать наследство сыну. Но износившуюся все-таки в конце концов шубу, вы не можете же сделать новое, и ничего не можете вы сделать для того, чтобы ваша шуба не изнашивалась, а наоборот, с каждым годом становилась все крепче и новее. Точь-в-точь тоже и в медицине. Вся работа докторов в сущности есть не что иное, как предохранение от моли и накладывание швов и заплат на вершающую человеческую оболочку человеческого духа. В битве с язвой эти борцы отстаивают человека, выхватывают на время из ее когтей жертвы, но сама язва остается неуязвимой, и человечество вершает все более и более. Тяжелой думой владыка опустил голову. На его лицо упала тень от клубка. Без того слабый свет лампы тускнел, очевидно, от недостатка керосина. Отец Герасим встал, подлил керосина и поднял фитиль. «Так вот догорала и жизнь в человечестве», — сказал владыка, когда отец Герасим поправил лампу и сел опять на свое место. По библейскому сказанию, жизнь первых поколений людей считалась сотнями лет. Многие из них немного не дотягивали до полной тысячи. Человек тогда был живуч. Этому не противоречит и естественной науке. Царство язвы, очевидно, тогда было не обширно и не сильно. Но вот уже во времена Ноя жизнь людей сократилась до 120 лет. Это был максимальный срок жизни человека. Царство язвы распространялось, стало могучим, и засмердела вся земля. Вселенной угрожала гибель. Рушилось все живое, растлевалось. Жизненные силы оскудевали. Люди стали вырождаться. Венец творения — свободный царь природы человек. Это чудное существо, происшедшее от соединения двух могучих начал — материи и духа, постепенно опустился до степени животного и мог совсем исчезнуть, выродиться, как выродились и исчезли, например, с лица земли мамонты. Когда где-нибудь появится холера, стремятся скорее уничтожить заразу. Сжигают постель, вещи, оставшиеся от больных, проветривают помещение, чистят, промывают белье, одежду, огнем, водой и всякими антисептическими средствами стараются поразить и уничтожить носителей заразы. Точь в точь то же самое случилось в мире в момент, о котором говорим. Водами страшного всемирного потопа была очищена вся земля. Это была мировая чистка, всемирная дезинфекция, произведенная не человеком. Все, изъеденное заразой, было уничтожено. Пропитанная заразой земная поверхность была омыта и вновь покрыта плодородным илом. Но язва не была истреблена. Она ведь была и в Ное, и в членах его семейства, и в посаженных на ковчег животных. Она была только ослаблена. Бережливая хозяйка, просматривая какое-нибудь дорогое платье из своего приданого и видя, что оно попортилось от времени, кое-где полиняло, местами прогнило, берет ножницы, распарывает платье, обрезает гнилые места и, выбрав куски, которые покрепче, сшивает из них новый костюмчик для своей дочери. Из платья выходят платьицы. Из мощных тысячелетних титанов, из этих сильных, из древли славных людей, дерзавших в гордости своей бороться с небом, выкроен был послепотопный человек, в 120 лет уже сходивший в могилу. Правда, сам Ной прожил 950 лет. Это был самый крепкий, менее поврежденный кусок материи, из которого соткано человечество. Потому он и был сохранен. Но после Ноя число дней жизни человека быстро падает. И 120-летний становится уже исключением. Уже царь Давид максимум человеческой жизни определяет 70-80 годами. Да из этого числа, говорит он, большинство лет составляет годы бесплодного труда, болезней, мук. Человек не столько жил, сколько мучился, страдал. Мы не знаем, но можем догадаться, до какого состояния дошли тогда люди. Не те, которые стали строить города, сплачиваться в государства и оставили после себя следы культуры, как, например, евреи, греки, римляне и другие, а те, которые разбрелись после Вавилонского столпотворения по всему лицу земному, поселились в пещерах, в лесах, ущельях, гор, и даже имена которых остались неизвестными. Если в городах человек дошел до скотского состояния, пример Содома и Гоморры, то что же стало с теми, которые жили на лоне природы, и как истые дети природы руководились только законами животной жизни? Вы слышали, конечно, про Дарвина. По его теории, человек произошел от обезьяны. Но ведь эту гипотезу можно мыслить и в обратном порядке. Обезьяна произошла от человека. Какая-нибудь человекообразная обезьяна, говорят ученые, в период изменяемости специфических свойств своих народила детей, снабженных новыми признаками. А нормально большой мозг, заключенный в объемистом черепе, позволил быстро развиться умственным способностям, более мощным, чем у родителей. Эта особенность должна была быть переданной потомству, и так как она имела очень большое значение в борьбе за существование, то новая раса должна была установиться и стать преобладающей. Умственное развитие вызвало усовершенствование пищи, звериные челюсти оказались излишними, также и цепкие лапы. Их заменили обыкновенные наши зубы, руки, ноги. Получился человек. Так говорят ученые. А я говорю, что все это могло произойти и в обратном порядке. Какая-нибудь зверообразная человеческая чета в период изменяемости специфических свойств своих народила детей, утративших что-либо из человеческих свойств. Ненормально развитый мозг, заключенный в неправильно развившемся черепе, не позволил развиться умственным способностям. Этот недостаток должен был быть переданным потомству. И так как он имел большое значение в борьбе за существование, то получилась новая низшая раса, которая, не будучи в состоянии конкурировать с людьми, бежала в леса, где вынуждена была питаться грубой пищей и спасаться на деревьях. благодаря чему людей развили звериные челюсти, а руки и ноги превратились в цепкие лапы. Получилась обезьяна. Говорят, человечество прогрессирует. А по-моему, всю жизнь человечества на всем протяжении прожитых им тысячелетий нужно представлять движущейся по двум ломаным линиям, которые выходят из одной точки, но затем расходятся. Одна, извиваясь, уходя в пространство, постепенно повышается, другая тоже, образуя то большее, то меньшее колено, постепенно понижается. Адам — исходная точка. Происшедшее от него и размножившееся человечество в лице одних стремилось к лучшему, к совершенству, двигалось по восходящей линии, в лице других не искало ничего, кроме широкого и полного удовлетворения своих инстинктов, а потому за невозможностью остановиться на точке замерзания опускалось ниже и ниже, образуя нисходящую линию. Больше всего приложили старания, если можно так выразиться, к улучшению, совершенствованию породы человека греки. Они заботились о его всестороннем развитии. Каковых результатов достигли они, об этом мы можем судить по остаткам пластического искусства античного мира. Статуи Аполлона, Венеры, Геркулеса и других и теперь чаруют нас идеальной красотой человека. Именно человека, а не одних только форм его тела. Грек в статую хотел отлить живого человека, и статуи отразили не только красоту тела, но и ум, силу, храбрость, мощь, смелость, благородство и так далее, что уже есть принадлежность духа. Жизнь человека изобразила таким образом геометрический угол. Основание его — человек, крайняя точка по линии восходящей стороны угла — Аполлон, таковая же по нисходящей прапрадед нынешнего гиббона или шимпанзе. Но Аполлон в действительности существовал лишь как прекрасная мечта художника-воятеля, а гиббон — как факт. И тьма объяла человека. Человечеству грозила гибель, и на этот раз уже окончательная.